Дорогая церковь, братья и сестры, мы будем читать из Библии, из Ветхого Завета, из Третьей книги Царств, 19 глава, первых 8 стихов. Третья книга Царств. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послал Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо не лучше отцов она моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. Аминь. Мы прочитали с вами известный текст из Священного Писания. Это один эпизод из жизни великого пророка Илии. И читающий Священное Писание, все мы прекрасно помним историю всей жизни пророка Илии, правда ведь? Это удивительная история. Это удивительный муж Божий. И когда мы снова и снова перечитываем эти события из жизни этого пророка, из жизни народа Божия, Израиля, я думаю, мы удивляемся. Удивляемся тому, какой удивительный и уникальный служитель это был Божий, пророк Илия. Много качеств у него было, сильных, положительных, были и отрицательные. И наш текст об этом повествует сегодня. И, конечно, говорить о пророке Илии нужно читать больше из этой удивительной книги, книги Библии, и в частности, из третьей книги Царств. Одно только хотелось бы в самом начале выделить качество. Это его постоянная забота о народе Божьем. В предыдущей главе, если бы мы с вами читали эту главу, там есть один стих, один текст, в 18 главе, 21, и там написаны слова. «И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И здесь мы должны сделать остановку и задать себе вопрос. Почему так резко поставил вопрос или перед народом? Или Бог, или Ваал? Чтобы понять ответ или найти ответ на этот вопрос, нужно представить себе, что в своем следовании за Богом, в своем почитании единого Бога, который избрал этот народ, который возлюбил этот народ, народ этот очень далеко зашел. Именно не туда, куда должен был бы идти. И, конечно, причиной этому был тот, кто являлся его царем. На тот момент царь был Ахав. И мы прочитали с вами, здесь действующие лица, их много или не очень, но это Ахав и Изавель, Илия, его отрок и еще несколько личностей, если бы мы читали с вами с начала 18 главы, то вся эта история, которая в нескольких текстах, в нескольких стихах здесь пересказана, в начале этого текста, который мы с вами прочитали, там речь идет о пророках Вааловых, Дубравных. С ними произошло что-то. И Изавель, как мы знаем, это была жена Ахава. И прежде чем мы будем рассматривать главное действующее лицо нашей истории с вами, которую мы сегодня прочитали и над которой размышляем, именно о пророке Илье, давайте посмотрим на царя Ахава. Кто он и каков он? Его родословное говорит, что он Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Ассы, царя Иудейского, и царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем в Самарии 22 года. Большой период, правда? И делал Ахав, сын Амрия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде него. И если мы дальше читаем его характеристику, то мы видим, что произошло самое ужасное в его жизни, что он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефавала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему, и построил жертвенник ему. И здесь дальше говорится, что Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Если кто-то сегодня пришел бы к нам и пытался дать характеристику по нашей просьбе кого-то из ответственных, как говорят сегодня, лидеров, может быть, служителей, может быть, наших руководителей, начальников по работе, и нам, как верующим людям, как тем, кто любит Христа, как тем, кто поклоняется живому Богу. Хотелось бы знать, какое отношение этот ответственный человек имеет к Богу и к тем, кто является последователями Его. И, между прочим, нам бы было сказано, что этот человек, он делает то, что раздражает Господа Бога. Как бы нам это понравилось? Я думаю, вряд ли, правда? Царь Ахав был именно таким. 22 года он правил. И на все это, скажем мы, смотрел Бог. Нет, он не сидел сложа руки, как говорят. Он пытался влиять, действовать на него. У Бога были свои служители в то время. И были особо ответственные. И о них сегодня речь. Это Илия. И было больше пророков. Было их много. Но жена этого царя, она взяла себе за правило уничтожать их. И делала это достаточно успешно. Но среди подчиненных царя были люди, верные Богу. Они всегда были. Они сегодня есть тоже. Среди тех, которых мы можем отнести к определенной категории людей и сказать, вряд ли, что они сделают хорошее или доброе по отношению к тем, кто последователи Христа или любит Бога. Но они есть, и о них говорит Господь. И говорит об этом на страницах Священного Писания. В самом начале 18 главы речь идет об одном человеке. Его имя Авдий. Мы читаем, и призвал Ахав Авдия, начальствующего над дворцом. Авдий же был человек весьма богопоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял его 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. Такой был Авдий. Он это делал на свой страх и риск. Он был человеком в чине, в звании, ответственный, но он был богобоязненный. И это было особое качество его.
Если мы прочтем эту главу с вами, прочитайте ее дома сегодня обязательно внимательно. Там есть очень много поучительных уроков. Но главное, что делал Авдий, он любил Бога. Он боялся Бога. И когда он видел это беззаконие, он пытался делать доброе. Он пытался защищать этих людей, не просто их выгораживать, как мы говорим по-русски. Он спасал им жизнь. История человечества говорит о многих таких случаях. В истории, в современной истории или в истории последних 2000 лет или даже последнего столетия были люди, которые спасали людей из других наций. И мы о них знаем, о них вспоминают, им отдают почести. Это те, которые во время войны спасали евреев и других людей. Авдий был таковым. 100 человек непростых. 100 человек служителей он спас. Он их питал водой и хлебом. Он их разделил в две группы, и они под его прикрытием спасали себе жизнь. Перед нами пророк Илья. Илья заботился о народе Божьем, и он в точности исполнял то, что ему говорил Бог. Он пришел и сказал, что будет голод, и голод наступил. Он сказал, что будет засуха, и засуха наступила. И это еще больше раздражало Иезавель, и, конечно, это не нравилось царю Ахаву. И когда мы читаем эту историю, что Ахав, понимая, что критическое состояние в государстве, нету дождя, засуха, скот падает, нужна трава. Он посылает этого Авдия и сам идет искать эти пастбища. И это тот самый момент, когда Илия по велению Божию снова приходит и является царю. Но прежде он встречает этого богобоязненного Авдия. И там происходит удивительный диалог. И то, что происходит сразу после этого, когда Илия вызывает, как говорят, огонь на себя, он призывает этих пророков, ложных, служащих Ваалу. И мы помним с вами эту историю, что там на горе это жертвоприношение, где Бог позволил Илии утвердить народ, может быть, на определенное время в том, что Бог един, и Он любит свой народ, и потому снова посылает Илия к ним. И Илия совершает великое чудо. Погибают эти ложные пророки. Это жертвоприношение, которое они хотели принести своим богам, оно не состоялось, а состоялось истинное жертвоприношение. И этим Бог еще раз показал, засвидетельствовал, что Он живой Бог этого народа. И после всего того, что там произошло, в конце предыдущей главы мы читаем удивительные слова Илия, как главный ведущий пророк говорит царю: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». После такой многолетней засухи царю говорят: «Будет дождь». И он соглашается. Потому что он только что видел, что произошло. И произошло это на его глазах. Это чудо, где Бог сказал: «Я живой Бог». И народ подтвердил это, пав на свое лицо. И мы знаем, та история, ее финал прекрасный. Дождь пришел, и есть там удивительные слова. «И была на Илии рука Господня». И мы зададим себе вопрос, когда читаем эти слова, что до этого не было руки Господней на Илии. Была, конечно, была. Он испытывал особое благословение. И потому мог сделать то, что Бог позволил ему сделать. Но в данный момент это было особое помазание, и рука Божия была над ним. Он бежал перед колесницей царя. Возраст его был немаленький, но он мог это делать. Это не был какой-то марафон спортивный, о котором сегодня говорят и нам показывают. Мы видим и знаем, что они бегают этих 42 километра с небольшим. и пробегают, и дальше живут, и дышат, и все нормально. Или пробежал большое расстояние. И, казалось бы, все. Бог на стороне народа, и народ повернулся лицом к своему Богу. И все должно бы измениться. И Ахав должен стать другим. И он приходит к Иезавели, этот Ахав, и мы прочитали с вами этот текст. Он ей пересказывает все, что там было. И он не просто так говорит об этом с таким простым повествовательным тоном. А я думаю, что с эмоциями. С удивительными эмоциями он пересказывает Иезавели, что пророков, этих ложных, больше нет живых. Это была духовная опора этой Иезавели. А теперь ее нет. И то, что она изрекает, ужасно. Она говорит, что я сделаю то же самое с Илией. С душою его, то, что он сделал с душою каждого из них. И когда Илии становится ясным, что это не конец, что будет продолжение, и оно следует. Мы прочитали с вами, что он пытается спасти свою жизнь. Он так совсем недавно говорил с Авдием, который спасал жизнь и спас жизнь 100 пророкам. А теперь он понимает, и наступает момент удивительный. И мы говорим, что это? Мгновение слабости его. Ведь над ним была рука, особое помазание. И он муж Божий. Бог на его стороне. Он слышал голос Бога, и Бог повелевал ему, что делать. А теперь страх человеческий делает свою работу. Чтобы спасти свою жизнь, он встал и пошел. И пошел, и пришел в Версавию, которую в Иудее. Он оставил Самарию, оставил отрока своего, сам отошел в пустыню. На день пути пришедший сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. И здесь мы делаем остановку и начинаем особо размышлять, что это? Почему он позволил себе такое? Вместо того, чтобы просить защиты, сохранить жизнь, он просил себе смерти. Пророк Илия, что с тобой? Он просил себе смерти, он говорил: «Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И в таком состоянии, угнетенном, подавленном, он засыпает. Засыпает и просыпается от того, что его будет ангел. В каком виде ангел, мы не знаем, здесь не написано. Но написано ясно, что ангел коснулся его, и он, просыпаясь, смотрит и слушает, и делает то, что ему говорят. Нужно есть и пить. И это повторяется не один раз. И эти слова, как подведение итога этого промежуточной стадии его жизни, говорится: «Дальняя дорога пред тобою». И по-человечески мы могли сказать: «Великий Бог, Бог Израиля, этот твой пророк, этот твой верный служитель, он настолько изнеможден, устал, просит смерти себе. Он на грани своих сил человеческих, моральных, духовных. А ему говорят: дальняя дорога». Он не знал, куда поведет эта дорога, но он услышал это. Он встал, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорива. Чтобы представить себе эту дорогу, нужно побывать однажды или в Израиле, или где-то на Ближнем Востоке, где эта пустыня каменная. Это даже не те барханы песчаные, которые как-то тоже преодолевают, хотя в этом есть определенная сложность. По каменной пустыне он шел 40 дней и 40 ночей. Наш текст не говорит, что он делал остановки, разбивал шалаш, находил источники. Конечно, это все, может быть, было.
И Бог не оставлял его, но он шел этих 40 дней и 40 ночей. И там нашел пещеру. И мы знаем, что дальше происходило. Бог задает ему вопрос. Илия, это ты? Что ты здесь делаешь? И ответ его был удивителен. Он сказал в ответ, я возревновал о Боге Саваофе. Ибо сыны Израилевы оставили твой завет, и это самая большая проблема для меня. Что делать дальше, я не знаю. Ты вел меня, ты был со мной. Все, что я пережил в эти последние дни, и вот эти 40 дней пути, и я здесь, и я не знаю почему. Но там Бог, обращаясь с ним, ведет особый диалог. И когда он повелевает ему выйти и показывает ему свою, являет самого себя ему и говорит, что и не в буре, и не в ветре, а в тихом веянии ветра. Илья говорит, я один остался. Мы не знаем, что произошло с теми пророками, которых Авдий спасал. Живы ли они были? Может быть и нет. Но он говорит, я один. А Бог говорит, нет, у меня еще есть служители. И он говорит ему, что нужно делать. Когда мы снова и снова читаем эту историю, когда мы размышляем над тем, что происходило с этим великим мужем Божьим, то иногда, не знаю, как вам, мне кажется, что что-то в нашей жизни повторяется из того, что было с Илией. Нет, конечно, у нас не происходит с нами таких великих чудес, когда мы что-то делаем, когда огонь с неба не сходит. Но бывает то, что действительно удивляет людей, даже потрясает. И не только то, что мы говорим, а то, как мы себя ведем, и что мы делаем, и как мы поступаем. И мы, может быть, эту реакцию не слышим, она доходит до нас потом, через определенное время, и нас как-то это духовно укрепляет, и мы делимся это с другими, и это помогает другим. Да, наступают такие моменты, когда мы по-человечески говорим, я испытываю страх. И нам психологи скажут, это нормально. Это стиль жизни, это норма жизни. И мы убегаем, мы спасаемся, мы укрываемся. Мы взываем к Богу. Бог обращается к нам. Он встречает нас в жизненных ситуациях. Он выводит нас из этих сложных, проблемных моментов нашей жизни. Бывает так даже, что мы, подобно Илье, говорим, Господи, возьми душу мою, потому что так жить дальше невозможно. А Бог говорит, еще не пришло время. Ты еще не готов, чтобы я забрал твою душу. Он говорит, что нам еще что-то предстоит. Так как было пророку сказано, что предстоит дальняя дорога. Мы немного похожи, бываем на Илью, когда нам исполняется определенные, мы отмечаем определенные периоды своей жизни, говорим, день рождения, юбилей, мы столько пережили благословений, испытаний, и за все слава Богу, ну и казалось бы, все уже. А Бог говорит, нет, ты пойдешь дальше. 40 дней, может быть, а может быть, 40 лет. И ты будешь делать то, что я буду повелевать тебе делать, потому что ты мой избранный сосуд. И дай Бог, чтобы мы, попадая в такие ситуации, понимали, что действительно Бог нас к этому подготовил, Он нас к этому подвел. И мы преодолеем эти последние трудности или предпоследние трудности. И будем двигаться дальше. Как это происходит, спрашиваем мы.
В жизни нашей что происходит? Как мы понимаем, что Бог с нами говорит? Иногда это слово друга, утешительное, наставительное. Иногда это гимн прозвучал, и там какие-то слова так врезались в наше сознание. Иногда это действительно кусок хлеба, стакан холодной воды. Иногда это какое-то особое нежное обращение к нам кого-то. Когда мы это понимаем, когда мы это воспринимаем, у нас появляются новые силы. И нам снова хочется двигаться вперед. И мы уже не говорим: «Господи, возьми на мою душу». Нет, мы идем дальше. Илья правильно понимает происходящее с ним в пустыне. Когда он подкрепился, он шел эти 40 дней и 40 ночей, он повинуется, он доверяет Богу. И кажущийся, приближающийся конец, вот он уже наступил. Это совсем не конец. Это определенное новое начало. Он приобретает новый опыт жизни. И сегодня, когда мы снова размышляем эту историю, эти 40 дней, 40 ночей, если посмотреть по карте приблизительно по мере, то это 400 с лишним километров по пустыне пешком. Кто из нас сегодня готов преодолеть это? А Бог говорит: не это надо, нужно другое. Нужно преодолеть все барьеры, которые у тебя в твоей семье, которые у тебя на работе, которые у тебя с твоими друзьями, может быть, уже бывшими. Илья сегодня для нас наглядный пример доверия, послушания Богу и верности служения. Там, где по-человечески наступает конец, говорят люди: все, у Бога есть определенное только начало. И дальше, если мы будем читать с вами эту историю, или будет в тот момент сказано: наступает время, время определенной преемственности. Ты должен избрать того, кто будет твой последователь. Ты не вечен, ты будешь не всегда. И как это сделать, Бог там говорит. Это удивительная история, читайте ее, вникайте в нее. Сегодня перед нами этот великий образ пророка Ильи, который в очень трудное время народа израильского, избранного народа, любимого народа Богом, был тем, кто был глазом совести, нес истину и исполнял волю Божию во всем. Помоги нам, Господь, извлекая из этих историй жизни великих мужей Божьих, извлекать то, что действительно помогает нам в нашем духовном росте и следовании за Господом. Аминь.